В эфире «Большая игра». Сегодня главное международное событие – это пленарное заседание Восточного экономического форума, где принимал участие президент Путин. Президент сделал целый ряд важных заявлений, но я начну с того, который является, с моей точки зрения, наиболее актуальным, учитывая, ну, если хотите, наши обстоятельства сегодняшнего дня. Давайте послушаем, что сказал Путин о военной ситуации на Украине.
Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить провал, не провал, но нет результатов. Потери есть большие. Сейчас с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в это контрнаступление. Как будто это вообще не их люди. Вот у них выборный процесс начинается в ноябре. Им во что бы то ни стало, нужно показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к предложению боевых действий, чего бы публично не говорили. Потому что им украинцев не жалко. Как ни странно, и сегодняшнему украинскому руководству не жалко своих людей. Бросают как в топку просто, и все. Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет конфликт? Да, затягивает.
Вот для меня президент сказал очень важную вещь в конце того заявления, которое мы цитировали. Меняет ли это что-то по существу? Нет. А затягивает? Да, затягивает. А давайте называть вещи своими именами. Генерал Бужинский, профессор Высшей школы экономики и, к нашему большому удовольствию, регулярный участник нашей программы. Ну вот, генерал, когда мы говорим «затягивает», это же такое, в общем-то, очень серьезное заявление. Потому что это значит, что отвлекаются российские ресурсы. Поэтому вот я не могу вот так вот нейтрально относиться к тому, что происходит на поле сражения в результате продолжающейся и во многом увеличивающейся помощи коллективного Запада. И чтобы была полная ясность, какого характера эта помощь, давайте вот как бы из раздела «Говорят они сами» послушаем, что заявил по этому поводу председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Вы помогаете Украине выбирать военные цели?
Цели выбирает Украина, и у нее все полномочия для нанесения удара. Мы осведомляем ее о текущей ситуации.
Вы им говорите? Там находится командный пункт, там склад боеприпасов.
Мы предоставляем им информацию о текущем положении дел, насколько это возможно.
То есть это действительно прокси-война? Вы не воюете на этой территории, не принимаете решения, но вы помогаете украинцам убивать русских?
Мы помогаем украинцам защищаться. Вот что мы делаем.
Мы помогаем украинцам защищаться. Генерал, ваша реакция?
Вы знаете, председатель комитета начальников штабов, конечно, лукавит. Вот то, что показали, это специальная комната, как стало известно, ситуационная комната специально по Украине, где отслеживается обстановка в режиме реального времени с учетом возможностей американцев по космической разведке. И, естественно, они не просто сообщают Украине, что такая-то цель находится там-то и там-то, а они осуществляют целеполагание и целеуказание. Я в этом абсолютно уверен, что украинцы могут, конечно, принять какое-то самостоятельное решение, но все под жестким контролем американцев. Теперь по сути того, что сказал президент на Восточном экономическом форуме. Да, действительно, вы знаете, вот потери украинцев 71,5 тысячи, это за время, это с 4 июня, за время вот этой наступательной операции. Это, конечно, зашкаливает. Про технику я не говорю, там 543 танка, 18 тысяч бронированной автомобильной техники. Ну, техника, она, конечно, жалко, но самое главное – люди. Недаром Зеленский начал, такой не очень парламентский, парламентское выражение, начал скулить, что ему мало поставляют, поставляют не то, поставляют не вовремя. Но, смотрите, действительно, поставки очень дозированы. Вот сейчас, да, и каждый раз, причем, речь идет о том, что очередное там вундервафе или вундервафле, там чудо-оружие. Сейчас речь идет о ракетах, скажем так, более дальнего радиуса действия, чем было до этого. Это ракеты «Атак-МС» американские и, возможно, «Таурус» немецкие. Это 300 километров, «Таурус» даже 500 километров. Но, да, причем эти ракеты, скажем так, «Атак-МС», он существует в двух вариантах. Один запускается с «Хаймерсов» по одной ракете. И более современные варианты – это с пусковой установки МЛРС две ракеты. У американцев в наличии 2500 таких ракет, всего выпущено 4000, в основном старых образцов. Старые образцы – это вот как раз, которые запускаются с «Хаймерсов». Они снабжены осколочным боезарядом, осколочной головкой. Точность у них не очень большая, в порядка плюс-минус 50 метров, более современные плюс-минус 10 метров. Там еще к инерциальной системе наведения добавлена еще космическая навигация. Но опять же, американцы тянут с поставкой этих ракет, потому что, естественно, это шаг... очередной шаг к эскалации, и они, видно, этой эскалации пока не очень хотят. Но продолжительность ведения боевых действий они естественным образом затягивают. И если эти ракеты будут поставлены, они, конечно, будут поставлены, наверное, в ограниченном количестве, но это приведет к... Конечно, хотя мы научились, к моему, например, великому удовольствию, мы научились перехватывать и Storm Shadow, и ракеты, которые запускаются с Хаймерсов, пока не Атак-МС. Мы научились перехватывать морские беспилотники, успешно их топим. Мы топим быстроходные катера с десантно-штурмовыми группами. То есть эффективность наших контрдействий, с моей точки зрения, она очень высока. Но, тем не менее, еще раз повторяю, это затягивает конфликт, и это не дает возможности украинскому руководству осознать всю бесперспективность и пагубность дальнейшего противостояния. Не дают им американцы остановиться пока что.
Американцы не дают.
Не дают.
Год назад мы за этим столом обсуждали вот именно эти ракеты «Атакамс».
Да.
И тогда у нас была очень хорошая цитата из Белого дома, что при предоставлении этих ракет не рассматривается, это их выражение было, Белого дома, не мое, не рассматривается, потому что это, с точки зрения Белого дома, выглядело бы как шаг к Третьей мировой войне. Это было тогда. А вот давайте послушаем, что по этому поводу пишет американская пресса сейчас.
Украина настаивает на том, чтобы США дали добро на поставку ракет «Атакамс» к 18 сентября, когда начнется Генассамблея ООН. Ожидается, что в ней примут участие Джо Байден и Владимир Зеленский. Однако американские официальные лица утверждают, что это слишком сжатые сроки. Решение почти наверняка будет принято после Генассамблеи.
Байден склоняется к передаче. Решение будет принято после Генассамблеи. Хочу напомнить, Генассамблея будет уже буквально через неделю. То есть Мы говорим о самой ближайшей перспективе. Вы неоднократно говорили, генерал, что нет одного чудо-оружия, которое могло бы позволить Украине выиграть эту войну или даже добиться решающего перелома. С моей точки зрения, это чистая правда. Но с моей точки зрения, также чистая правда, что эта война, она меняет свой характер. Вот она началась как специальная военная операция, на которую Россия, на самом деле, с моей точки зрения, пошла весьма неохотно. После того, как пришли к выводу, что были исчерпаны дипломатические возможности и не удавалось остановить не только движение Украины к НАТО, но не удавалось установить накачивание Украины системами западного оружия. Вот только тогда. Но началась эта война как российская специальная военная операция. Да? И вначале Запад помогал ограниченно. И очень думали о том, как избежать эскалации. А вот за последнее время они стали вести себя таким образом, как будто эскалация для них больше не серьезное опасение. Александр Дугин, философ, политолог, автор книг о геополитике, хорошо знаете Соединенные Штаты. Почему Соединенные Штаты не опасаются эскалации больше?
Я думаю, что они рассматривают всю ситуацию очень внимательно, очень тщательно и взвешивают, если угодно, стратегическую игру. Они подчас увеличивают давление, повышают градус эскалации понемногу, по одному, именно растянуты, как вы сказали, на год, на там, полгода, и смотрят, чем мы отвечаем. Ведь на самом деле эскалация – это игра для двоих. То есть если ты повышаешь уровень эскалации, а тебе на это не отвечают, это и есть приглашение еще на градус повысить ее. То есть в данном случае, возможно, мы не нащупали, мы не начали играть в эту игру так, как планировали американцы или видят это американцы. Они на градус, мы на градус. Они шаг в одном направлении, мы шаг. Они видят, что они делают шаг, потом еще. А Россия того, что им бы казалось и представлялось ответным реакцией на этот уровень эскалации, мы этого не делаем. Или не можем, или не хотим. Как только они приходят к выводу, я думаю, с очень многих согласований, анализа, выслушивания разных сторон, приходят к выводу, что не можем, тогда они повышают еще и опять смотрят. И опять. А мы конвенциональные виды, они обстреливают туда кассетными, например, кассетными боеприпасами. Мы обещали их использовать, мы их не используем, по крайней мере, это неизвестно, информации такой нет. Они еще преодолевают какую-то линию, начинают бомбить наши города, мы продолжаем вести себя так же, как до этого. То есть они видят некоторую асимметрию, они повышают градус, а мы либо отстаем с повышением собственного градуса, либо вообще не повышаем. Что это может быть? Мы вот, конечно, тайн не знаем, но, может быть, это скифская тактика. Вы знаете, наша цивилизация очень-очень древняя. И раз от раза мы воспроизводим эту скифскую тактику. Мы затягиваем врага более сильного на нашу территорию, делаем вид, что мы отступаем. Это и Гитлер, и Наполеон. Это традиционная скифская стратегия на протяжении всей нашей истории. И когда ему кажется, что теперь ему осталось вытянутой руки, он уже все взял, и сейчас он с нами покончит, в это время из отсутствующих ресурсов, из отсутствующих армий, отступившего народа, вдруг идет стремительный и смертельный удар, после которого рушится вся система вот этого нападающего врага. Но кто знает, вот в чем дело. То есть если мы сознательно ждем, пока они повысят этот градус до критической точки, уверуют в свою собственную неприкосновенность, а мы, наконец-то, нанесем по ним решающий удар. Это первая версия. Это скифская теория, если угодно, очень часто подтверждающаяся в нашей военной истории. Но, конечно, мы не знаем этого, поэтому, может быть, они правы. И они видят, что мы не хотим или не можем отвечать на эскалацию. И это заставляет их ее повышать. Я думаю, что никто в этой ситуации до конца не может быть уверен и сказать, что я знаю, как на самом деле. Мы можем анализировать это. И в Америке, я думаю, не до конца знают, что вот как это, скифская эта тактика, или наоборот, Россия просто слаба, и она не может ответить на эту эскалацию. А вот это уж точно приглашение поставлять ракеты любого там радиуса, закрывать глаза на любые атаки русских городов и перейти все красные линии, если мы действительно не можем или не решаемся ответить.
Ну, мне кажется, что Россия во многом решается ответить. И если речь идет о ситуации на поле боя, то генерал знает лучше меня, что там делается, но делается, прямо скажем, немало. А помимо поля боя есть удары по инфраструктуре, и во многом удар успешный. Была проведена уже много месяцев назад частичная мобилизация. Созданы резервные части, которые играют очень большую роль в отражении сегодня украинского наступления. Мне кажется, что это не то, что вот Россия сидит, посматривает и либо не способна решиться, либо вот есть какой-то скифский план. Кажется, что когда Россия усиливает свое сопротивление, включая наступательные операции, это пока наносит удар по Украине. И очень серьезные удары. И мне кажется, что в Вашингтоне, в Брюсселе, в Лондоне удары по Украине, они их не останавливают. Пока нет ударов, которые были бы болезненны для самих Соединенных Штатов. Почему эти удары не имеют места, я тоже этого не знаю. Но позволю высказать одно наблюдение. Что когда мы говорили год назад о возможности использования тактического ядерного оружия, и генерал и я даже спорили по этому поводу, и генерал, конечно, оказался прав, тактическое ядерное оружие не было использовано. Но я тоже не обязательно был неправ. Потому что мы говорили о ситуации, когда Украина развивала успешное наступление. А сегодня такого успешного наступления нет. И поэтому применение тактического ядерного оружия и даже разговоры по этому поводу были бы не своевременными с точки зрения военной, а с точки зрения политической могли бы только способствовать изоляции России. Поэтому понятно, почему российская власть не хочет пока, без крайней необходимости, идти по этому пути. Но вот в чем вопрос. У меня такое ощущение, я позволю себе несколько такое грубое выражение, что российская сдержанность ведет к ощущению несуществующего на практике иммунитета от российского возмездия в ведущих западных столицах. Я не знаю, что вы думаете по этому, генерал. Нет ли у нас опасности, что российская сдержанность позиции силы воспринимается как нечто совсем другое, как мандат на вседозволенность. И тем самым мы объективно только повышаем градус противостояния, то, что мы пытаемся и успешно умеем избежать сегодня, не может ли это обернуться действительно серьезной эскалацией в вполне обозримом будущем?
Вы знаете, Дмитрий, вот если я немножко вернусь назад к тому, с чего вы начали, как начиналась наша специальная операция, она, кстати, и сейчас еще специальная военная операция, и, собственно, она началась не только потому, что мы там хотели, не хотели, но я уверен, и потом это подтвердилось, что у нашей разведки были данные, что украинцы, они что, сосредоточили группировку на Донбассе в 120 тысяч человек и явно готовились, и потом это подтвердилось документами, которые уже были в ходе нашего наступления добыты нашими войсками, что они, мы чуть-чуть их опередили. То есть мы начали в феврале.
То есть они... это был упреждающий удар?
Да, это был
упреждающий. Не превентивный, а упреждающий.
Да, упреждающий удар. Более того, вот вы говорите, что мы, с моей точки зрения, мы до сих пор воюем в белых перчатках. Да, мы наносим удары по инфраструктуре, да, мы наносим удары по критической инфраструктуре, но все равно мы все время, и президент подчеркивает, и наши военные, что мы поражаем только военные цели, мы избегаем, велико возможно, поражения гражданских каких-то объектов, мы избегаем каких-то жертв среди мирного населения, хотя противник, так сказать, обстреливает наши мирные города, Донбасс, другие города, там любят, причем наносит удар по рынкам, по жилым зданиям, гибнут люди, мирные люди, гибнут дети, но мы, тем не менее, проявляем очень большую сдержанность. Вы понимаете, применять тактическое ядерное оружие на территории Украины бессмысленно, потому что мы наносим фактически удар по нашей собственной территории. А применить тактическое ядерное оружие по, скажем так, по союзникам американцев, то есть по, там, ну, не буду называть конкретно, но по странам, граничащим с Украиной, это, естественно, поднять уровень эскалации на такой уровень, что дальше уже будет... Я абсолютно еще раз повторяю, неоднократно это говорил, я не верю, что ядерный конфликт с участием Российской Федерации и Соединенных Штатов возможно контролировать, эскалации неминуемые, и закончится это все обменом стратегическими средствами по территории Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ну, то есть это будет гарантированное взаимное уничтожение. А вот если вспомнить март, февраль-март прошлого года, когда начиналась специальная военная операция, когда наши десантники оказались в Гостомеле, вы помните панику в Киеве?
Буквально когда... в пригороде Киева.
Да, это, ну, Гостомель, это военный аэродром в пригороде Киева. Вы помните панику, когда все посольства снялись и срочно взяли курс на запад, на Львов? Когда все дороги были забиты, началась паника в украинской столице. Вот я считаю, что если бы мы сейчас нанесли удар по столице, причем поразили, не надо поражать там жилые массивы, а нужно поражать административные здания. То, что сделали американцы, кстати, когда они бомбили Белград в 99-м году.
И первый... Багдад?
И Багдад. Нет, ну, в Белграде это было наиболее, так сказать, вот выпукло, что ли. То есть они нанесли удар по мостам и нанесли удар по зданию Министерства обороны, Генерального штаба. Ну, там, как говорят, случайно нанесли удар по китайскому посольству, во что я тоже не очень верю. Все это было, так сказать, сделано достаточно целенаправленно. Вот если бы мы сейчас, например, нанесли удар, мы нанесли удар по зданию военной разведки, но оно там немножечко в стороне, не в центральной части города. А вот если бы мы уничтожили здание Министерства обороны, если бы мы нанесли удар по Банковой, я думаю, наши бывшие партнеры, в частности американцы, они бы глубоко задумались. Пока мы действительно, я говорю, мы воюем в белых перчатках и пока не снимаем их. Я думаю, что пора их снять. Мы не поражаем, я говорю, опять это уже... уже не знаю, сколько раз уже и мной, и многими экспертами говорилось, 2 тоннеля, 4 железнодорожных моста, там несколько локомотивных депо, но уничтожьте вы их, перережьте все эти пути снабжения, чтобы американцы задумались, как им поставлять тяжелую технику в зону конфликта. Ну, не делается пока, но думаю, что это... Я вообще надеюсь, что... Дело идет к тому, что мы все-таки проведем свою наступательную операцию, причем проведем ее не по западным лекалам, как украинцы, там, усиленными батальонными тактическими группами, а проведем по советским канонам с нанесением массированного ракетно-бомбового удара по основным целям, хорошей артиллерийской подготовкой и дальше, так сказать, с прорывом обороны хорошей наступательной группировки.
Я не хочу, генерал, спорить о том, можно ли, применив тактическое ядерное оружие, контролировать ситуацию и избежать Третьей мировой войны. Я не хочу с вами спорить по этому поводу. У нас явно разные мнения, но я с вами согласен, что это не своевременный разговор. И конкретная боевая ситуация этого абсолютно не требует. А пустые разговоры по этому поводу были бы опасным сотрясанием воздуха в интересах тех, кто хочет уличать Россию в несуществующих намерениях развязать Третью мировую войну. Если такая ситуация изменится, если возникла бы необходимость, которой сейчас нет, применять какие-то очень серьезные оборонительные, если хотите, способы ответа противнику. Вот тогда, что называется, мы будем говорить и спорить, но не сейчас. А сейчас вот что меня беспокоит все-таки Александр Дугин. Меня беспокоит, вот как мы можем убедить американское руководство про реальную опасность, что они вызовут массированный российский ответ. То есть то, что сказал генерал, я тут совсем согласен. Много еще можно сделать, и думаю, по крайней мере, кое-что, и даже не просто кое-что, а значительное число вещей, о которых говорил генерал, будут сделаны. В чем я не уверен, это что, разрушая даже самые серьезные здания в Киеве, можно убедить Вашингтон, лично президента Байдена, в разгар его избирательной кампании, что он из-за этого, что убивают украинцев и разрушают украинские органы принятия решений, что Байден по этому поводу решит, что второй раз за свое президентство, он уже один раз председательствовал во время позорного поражения в Афганистане, но это как бы было в начале президентства. А тут вот прямо вот в разгар избирательной кампании. Как вы думаете, вот могут какие-то решительные, решительнейшие действия на Украине, не вовлекающие ответ вне пределов Украины, могут ли такие действия, ограниченные Украиной, поменять настроение в Вашингтоне?
С моей точки зрения, да, могут, но мы должны подойти к этому с позиции Клаузевица. У Клаузевица классика стратегии. Была такая идея, очень важная, которая до сих пор на вооружении у всех армий мира, это центр тяжести. В Америке она называется таким особым термином National Elements of Value, то есть наиболее значимые национальные элементы инфраструктуры. Так вот, война любая, когда она ведется, когда она планируется или когда она думается, начинается с того, что определяются эти центры тяжести. То есть в них входят руководство политическое, то есть устранение человека, который возглавляет противоборствующую страну. Это важнейший и центр тяжести. Нет человека, в значительной степени ослабевает вся структура. Это идеологические центры, которые подпитывают духом, культурой, мужеством противоборствующую сторону. Это базы стратегического управления, то есть то, кто по-настоящему принимает решения, а не только их исполняют. Это инфраструктурные объекты ключевого значения. И вот выбрав эти центры тяжести, уже после, если их уничтожить невозможно, если до них мы не дотягиваемся, война переходит в такой затяжной характер, о чем сказал президент. Но тут у меня возникает следующий ответ на ваш очень интересный вопрос, очень серьезный, Дмитрий. На мой взгляд, не украинцы ведут эту войну, а американцы. И не все американцы, которые ведут эту войну, и британцы, их союзники, находятся за пределами территории Украины. Многие из них находятся на территории Украины. И у нас должна быть, с моей точки зрения, некоторая картина того, как они находятся, где они находятся, что они делают, как они перемещаются. И вот это и есть, на мой взгляд, центр тяжести. Они находятся на территории противника, на территории нелегитимного, агрессивного нацистского режима. Они воюют против нас, они законные цели в нашей специальной военной операции. Почему бы не отправлять им такие вот партии своих? Это двойной момент, это моральный момент. Если пойдут оттуда американские гробы массово, американцев там достаточно для того, чтобы представить это как массовое движение гробов, первое. И второе, если мы нанесем удар по наличествующим, в первую очередь, объявив это главной целью нашей справедливой священной войны, по этому центру тяжести, мы действительно заставим их задуматься. Мы не перенесем ситуацию на территорию НАТО. Мы не будем использовать тактическое ядерное оружие не против Украины. Это действительно, генерал правильно говорит, это наша территория. Как мы будем свой народ, а свою территорию, даже если временно мы не контролируем ее, подвергать ядерным ударам. Мы не спровоцируем ядерную войну, но мы уничтожим американцев, англичан, французов. Если сделать их приоритетной целью, не столько банковская, не столько это шутов гороховых, не это обслугу, не этот ненормальный обслуживающий персонал, кроме тех центров идеологических, которые их подпитывают, мы тоже на них не обращаем внимания. А это же очень важный элемент любой классической войны. Вот если спросить сейчас наших генералов, нашего руководства, кто является идеологом войны против нас на Украине? Вот знаете, я думаю, они в голову не приходило подумать об этом. А зря, потому что это кто-то готовил. И здесь, конечно, были и западные кураторы, но были и есть некие носители этой радикальной украинской нацистской идеи, которые своей общественной, интеллектуальной, социальной, публичной деятельностью, они на самом деле усиливают моральный дух нашего врага. Законная цель? Законная. Поэтому если мы сделаем очень точную наводку, юстирование этих центров тяжестей или, как говорят американцы, национальных элементов, наиболее значимых национальных элементов, мы можем достичь очень болезненного и серьезного результата, не разрушая, как к чему вы ведете, мосты через где-то в Канаде или в США.
Ну, я не предлагал вообще ничего разрушать. Я говорю о том, что должно быть у рациональных политиков должно быть понимание, что как аукнется, так и может откликнуться.
Совершенно верно.
И вот вы и оба говорите много вещей, с моей точки зрения, очень ценных и очень проницательных. Есть одна проблема с вашей логикой. Вы имеете дело во главе Америки с людьми, с моей точки зрения, очень нелогичными. И генерал лучше меня знает, как иногда в ходе военных действий дилетанты, которые идут на какие-то очень странные и неразумные ходы, как они могут получить какое-то временное тактическое преимущество. И вот у меня ощущение, что большая трудность рационального разговора с администрацией Байдена – это то, что вот та здравая логика, здравый смысл, вот из которого мы как-то пытаемся исходить, и которые мы обычно ожидали от американского руководства, по крайней мере, предыдущий опыт, могли быть очень антироссийские президенты, антисоветские президенты, люди очень воинственные. Но вот как-то ты понимал, что у них есть национальные интересы, что вот что-то, если ты сделаешь, это неизбежно вызовет очень острую реакцию, а что-то ты можешь себе позволить, что они тоже понимают одну простую вещь, что, как говорит генерал, в стратегическом ядерном конфликте победителя быть не может, что это было бы крайне разрушительно. Но вот Байден, видите, он вроде свою жену любит, сына он своего очень любит, видите, как он его защищает. Вот они ведут так, как будто они уже решили, что они неуязвимы. Они решили, что русские не смогут или не решатся и то, и другое. Но вот это абсолютно нелогичная точка зрения. И если вы послушаете президента Трампа, если вы послушаете Такера Карлсона, если вы послушаете бывшего старшего советника Министерства обороны полковника Макгрегора, если вы послушаете кандидата демократов на пост президента Роберта Кеннеди, племянника президента Кеннеди, они почему-то все это понимают. А вот во главе этой администрации стоят люди, которые это не понимают. И мне кажется, что, к большому сожалению, вот мы должны это осознать. Мы должны понять, что мы имеем дело с весьма специфическими людьми. С людьми, как говорит президент Путин, женщины с ограниченной социальной
ответственностью. Да.
Ну вот давайте скажем так, что мы имеем дело во главе Америки с людьми, с ограниченными интеллектуальными способностями. И, может быть, каждый из них отдельности далеко не дурак. Но вот когда они начинают взаимодействовать и подзадаривают друг друга, то вот мы получаем тот результат, который мы имеем. Уходим на рекламу, а после этого поговорим о российских отношениях с Кореей и о том, что происходит на Восточном форуме. В эфире «Большая игра», и к нам сейчас присоединяется по скайпу с Восточного экономического форума Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ и частый участник нашей программы. Очень рады вас видеть и слышать, и спасибо, что вы нашли время.
закончилось пленарное заседание, на котором выступал российский президент. И довольно интересно, даже не только то, что он говорил, а как на это реагировали, потому что его слова уже много раз цитируемы. И мне поразило несколько интересных вещей. Во-первых, цитируется больше всего, кстати, и в российских, и в западных СМИ, вещи, которые были как бы вторичны, на мой взгляд, от того, что он говорил. И как раз касательно развития Дальнего Востока, взаимоотношений с соседями. И цитируются его шутки там про Чубайса, про другие события. Но, на мой взгляд, было несколько важных ключевых моментов. Во-первых, действительно, и здесь надо согласиться, на Дальнем Востоке, несмотря на многие какие-то уговоры, разговоры, удалось создать весьма эффективную инфраструктуру. Потому что то, что не хватало Дальнему Востоку, и почему здесь Россия не могла не развивать свой бизнес, не закрепить рабочую силу, потому что не было приличной инфраструктуры. И здесь сделана уникальная абсолютная ситуация по поводу получения квартир, по закреплению рабочей силы с точки зрения зарплат, освобождения от налогов. И как-то, на мой взгляд, мы мало об этом говорим. И я после как раз выступления президента, после нескольких круглых столов поговорил с нашими китайскими коллегами. Многие из них первый раз в жизни услышали, что у нас есть такие меры, меры поддержки. То есть это наша вина. Мы очень мало и очень плохо рассказываем китайским коллегам о том, что у нас происходит. Мы гордимся сами по себе, но без наших партнеров. Второй важный момент, конечно, сейчас сложные моменты. Вот я не случайно сегодня несколько раз слышал от китайских видных экономических руководителей, и просто мне самому пришлось вести несколько круглых столов, крупных, о том, что давайте мы подождем, пока в России закончится горячая фаза СВО, и вот после этого мы будем возобновлять наши взаимоотношения. То есть, конечно, китайский бизнес очень смотрит внимательно на то, как развиваются события на Западе, я имею в виду в Украине. Наконец, еще важный момент. На этот форум приехали не самые высокие китайские представители, но зато приехали представители крупного китайского бизнеса. Например, логистика, перевозки, знаменитая очень крупная китайская электрокомпания China Grid, которая поставляет практически по всему Китаю, в том числе и из России, электроэнергию. То есть мы имеем дело с тем, что китайский бизнес крупный, начинает туда заходить. И есть еще момент, который тоже довольно интересен. Мы все время говорили, вы знаете, без инвестиций из Китая, из Японии, из Кореи Дальний Восток не поднимется. И все время были призывы, ну пускай они в конце концов начнут инвестировать. Но оказалась другая ситуация. Большая часть инвестиций, причем заметно большая, там речь идет о больше, чем 60-70-80%, сюда вложено российскими предпринимателями, которые не стали ждать вот этих теоретических построений, что сейчас китайцы придут и здесь все профинансируют. Это, кстати, в ответ на вопрос, насколько Россия зависит от Китая. Да, к сожалению, пришлось все потоки, которые шли на Запад, переначить на Восток. Пришлось сделать так, что все, что мы потеряли на Западе с точки зрения экономики, коммерции, постепенно переводить на Восток. Здесь масса проблем с точки зрения логистики, инфраструктуры, но они решаются. Вот, например, российский частный бизнес начинает строить глубоководные порты, частный бизнес, глубоководные порты для перевозки в Китай зерна, ресурсов и многого другого. Вот я как раз предполагаю, что произошел слом, очень серьезный, кстати говоря, очень болезненный слом в головах и не только российских политиков, но и российского бизнеса, бизнеса из центральной части России, о том, что у России есть кусок за Уральскими горами. И это не абстракция, это не теория, это практика, и туда имеет смысл вкладывать. Вот сейчас на этом форуме, на мой взгляд, ситуация вот стала в этом плане абсолютно ясна. Прирастание, психологическое прирастание России восточными территориями.
Это, конечно, очень интересно и очень обнадеживает, и вы действительно говорите о самом главном, потому что выступление президента, с моей точки зрения, было разумным и драматичным, но оно бы не было таким эффективным, если бы за этим выступлением не стояли реальные дела. если бы невозможно было продемонстрировать то, о чем вы только что говорили, вполне серьезные результаты, вполне реального исторического стремления России действительно осваивать Дальний Восток. Не говорить об этом, не произносить речи, не принимать программы, а вот это вот делать реально, серьезно, эффективно. И я очень рад слышать, что когда вы говорите с коллегами на форуме, когда вы слушаете выступления, вы видите реальные признаки того, что это происходит. А теперь расскажите нам, что вы думаете по поводу того, что вот только сейчас должно произойти. Приезда Ким Чен Ина, лидера Демократической Кореи, Северной Кореи, как мы ее часто раньше называли, как она известна на Западе. Какой формат будет этой встречи? А главное, какие вы ожидаете результаты?
Прежде всего, это, конечно, будет встреча закрытая, закрытого характера. Помимо некоторых публичных заявлений, будет, в основном, конечно, формат будет закрытый. На мой взгляд, он будет посвящен нескольким аспектам. Во-первых, это расширение сотрудничества, скажем, назовем так, политического и идеологического. И, возможно, это повлечет за собой, и это, считайте, просто мое предположение, частичное снятие санкций, постепенное санкции, выхода России из режима санкций с Северной Кореи.
От России не зависит снятие санкций. Это не допустят бывшие партнеры в Совете Безопасности. То есть речь идет, если я правильно вас понимаю, о частичном или более даже чем частичном выходе России из режима санкций.
Да, это Россия может выйти из режима санкций, потому что Северная Корея России не угрожает. У нас нет противоречий Северной Кореи. У нас нет дестабилизации ситуации по причине Северной Кореи. Но мы выполняем свои обязательства. Постоянно вот, в течение последних лет придерживались санкций. Более того, мы эти санкции наращивали вместе с тем, как эти санкции наращивались и через механизмы ООН. Я напомню, что все начиналось с того, что нельзя было поставлять люксовые товары в Северную Корею, а потом и компоненты, которые могли быть использованы по двойному назначению и так далее, и так далее. И сейчас Северная Корея – это одна из немногих стран, которая поддерживает или придерживается тех же самых взглядов, что и Россия, и во многом даже больше, чем КНР. И при этом мы все время продолжаем быть в санкционном режиме с Северной Кореей. Поэтому, да, Северная Корея сложный партнер, но при этом мы научились работать с такими партнерами и в Африке, и в Азии, и вот мы видим в Северной Корее. Будет самый главный, конечно, вопрос, который задают, и, кстати говоря, этот вопрос задавали мне сегодня неофициально некоторые китайские коллеги, будут ли переговоры о вооружении, о военном сотрудничестве? Я думаю, что никаких таких прямых переговоров в этом плане не будет. Ну, во-первых, для России по имиджевым соображениям не очень выгодно, чтобы Северная Корея поставляла вооружение в Россию. Ну, собственно говоря, это и не так уж важно в данном случае для российских вооруженных сил, и тем более, чтобы корейские воины сражались на российской территории, как, например, я уже сегодня прочитал в американской прессе. Здесь скорее вопрос в другом. У нас есть возможности для технического сотрудничества, военно-технического сотрудничества. И я уж так не буду намекать, но военные прекрасно знают, что есть и вещи, которые выходят за рамки простых, так сказать, конвенциональных вооружений для создания системы и противовоздушной обороны, расширения системы для раннего упреждения подлета ракет и так далее. Поэтому здесь не обязательно, чтобы Северная Корея поставляла вооружение в Россию или тем более солдат. А вот, например, возможности возобновления сотрудничества в области трудовых ресурсов и работы на российской территории, особенно на Дальнем Востоке, жителей Северной Кореи, это крайне эффективная, как показывает практика, и крайне надежная вещь.
Но как объяснить присутствие, участие встречи министра обороны генерала Шойгу?
А это очень просто, потому что практически на всех переговорах, которые ведутся, Ким Чен Ын всегда, министр обороны, присутствует. Это вот такой стандарт проведения переговоров. То есть будет ли там военный компонент обсуждаться? Ну, конечно, будет, потому что Северная Корея в основном и обсуждает все время военные компоненты своей политики. И мне кажется, есть еще один очень важный момент. Северная Корея пытается сама воспользоваться ситуацией, потому что ее снимают с шахматной доски, забывают о ней. Северная Корея уделяет очень много новым образцам вооружения. Я напомню, что действительно был визит и российского министра обороны в Корею, и он является, на мой взгляд, сейчас одним из мостиков взаимодействия Северной Кореи, потому что Северная Корея привыкла, что всегда есть представитель. Вот в данном случае это Шойгу сейчас один из таких представителей. Так что здесь, я думаю, что речь идет о военно-политическом сотрудничестве.
Генерал?
Вы знаете, я все-таки не соглашусь с уважаемым нашим ведущим китаистом и востоковедом. Я думаю, что военное сотрудничество будет обсуждаться, и военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться. Я думаю, что визит министра обороны недавний в Северную Корею и после визита министра обороны были наши делегации более низкого уровня, но тем не менее достаточно высокого в Северной Корее. И я думаю, что, вы понимаете, я абсолютно согласен, что мы не нуждаемся в поставках каких-то видов вооружения из Северной Кореи. Но, тем не менее, я бы просто демонстративно, так сказать, заключил контракт на поставку боеприпасов. У нас достаточно боеприпасов, но у Кореи, у Северной Кореи их тоже достаточно, и производственные мощности у них есть, и артиллерия у них очень впечатляющих в количественном составе. Поэтому можно было бы заключить контракт, просто показать Западу. Я вообще не понимаю, почему Украине могут поставлять весь Запад, там 50 стран, коалицию сколотили, все виды вооружений. А вот если идет речь о поставках каких-то вооружений или боеприпасов России, это табу. Причем неважно, кто поставляет, Северная Корея, Иран или любая другая страна. Это просто табу. Американцы грозят санкциями, американцы грозят всеми карами небесными. Второе, конечно, нужно с ними начинать и активно начинать военное сотрудничество, а именно обмен визитами, проведение совместных учений. Желательно, конечно, я бы, конечно, более приветствовал, если бы эти учения были трехсторонние с участием китайцев. Но если Китай, например, не пойдет на это, то и двухсторонние учения. Об этом, кстати, министр обороны говорил. У Кореи очень приличные вооруженные силы. Сейчас у них уже, так сказать, есть и ядерный компонент. Они вот недавно спустили на воду новую дизель-электрическую подводную лодку, у которой там 10 пусковых труб для крылатых и баллистических ракет. Как сами северокорейцы заявили, что вполне, так сказать, эта лодка может являться носителем ракет с ядерными боеголовками. То есть Северная Корея в военном отношении – это очень приличный игрок, и с ними нужно развивать это сотрудничество, причем не надо скрывать. Что касается санкций, я тоже считаю, что нам нужно выходить из этих, из этого режима санкций. Ну, может быть, какие-то там еще оставить, там нераспространенческого плана. А то, что американцы там в своей любимой манере решили лишить Северную Корею поступления любых там валютных ресурсов, денег, запретили, так сказать, использовать корейских рабочих, это все, с моей точки зрения, уже избыточно. В нынешних, когда на Россию наложили уже более 20 тысяч санкций, это вообще игра совершенно бессмысленная. Поэтому нужно с Северной Кореей дружить и развивать с ней сотрудничество.
Алексей, хотите ответить?
Я во многом соглашусь. И работа очень многих специалистов, в том числе и военных инженеров, в течение последних 15 лет, это дало очень серьезный результат. Это правда. Вопрос, мне кажется, в другом. Никто сейчас, даже ни один специалист, не может сказать, насколько в дальнейшем, поддерживая наращивание, точнее присутствие Северной Кореи в военной компоненте Восточной Азии, насколько в дальнейшем это все будет контролируемо. Это то, о чем все время говорит Китай. Потому что, например, в Китае неоднократно обсуждались вопросы о том, что почему бы не провести совместные учения с Северной Кореей, особенно сейчас, вот когда есть тайваньский фактор. Но говорят, а вот хорошо, мы их поддержим, в конце концов, опыт проведения совместных учений и у России, и у Китая очень большой. Более 10 лет мы проводим такие совместные учения. Что же нам теперь передавать наш этот опыт Северной Кореи без гарантий каких-то, какой-то стабильности? Но с чем я еще раз вот соглашусь, и мне кажется, это очень важный момент, я бы не исключал возможности трехсторонних учений, особенно в акватории Восточной Азии, поскольку у нас такой опыт есть. Мы проводили учения трехсторонние, многосторонние с участием Китая. Это было и Монголия одно время, и Иран. И мы проводили далеко за пределами даже акватории океана, который омывает Китай и Россию. Поэтому взаимодействие с Северной Кореей, вот это было бы очень правильно. Вот я думаю, что мы к этому подойдем. Но наверняка мы тоже хотим убедиться, какие дальнейшие планы развития Северной Кореи. Ведь непредсказуемость ее весьма высока. В то время как устойчивость и стабильность режима сегодня считается большой, но не бесконечной. Поэтому здесь вопрос не сиюминутного решения.
Алексей, огромное спасибо. Мы, к сожалению, должны идти на рекламу. Вернемся через несколько минут. Алексей, еще раз очень вам благодарны. Счастливого пути домой. И надеемся очень скоро увидеть вас снова в нашем эфире. Встретимся через несколько
спасибо.
Минут. В эфире «Большая игра». Мне кажется, у нас был очень интересный диалог между генералом Бужинским и профессором Масловым, и были какие-то различия, но, в общем-то, мне кажется, что было согласие, что Северная Корея потенциально серьезный партнер для России, что это партнерство должно включать и военно-технический компонент, и что нет ничего непозволительного после того, что сделал коллективный Запад в отношении и Северной Кореи, и России, России выходить из режима санкций. Потому что не может быть соглашения, генерал про это знает лучше меня, как выдающийся специалист по контролю над вооружениями, но не может быть ситуации, когда одна страна нарушает все свои предыдущие обязательства, но требует от другой страны, чтобы они продолжали вот как-то следовать той букве, которая когда-то была прописана при совершенно других обстоятельствах. Ну вот давайте послушаем, как в Вашингтоне реагирует на визит лидера Северной Кореи.
Мы видим, что Путин едет через всю страну, чтобы просить у Ким Чен Ына военной помощи. Это происходит после встречи G20, которая прошла в эти выходные. Президент Байден встретился со своими коллегами, лидерами больших стран, но на встрече нельзя было увидеть президента Путина, потому что он своими действиями создал себе международную репутацию изгоя. На мой взгляд, все это свидетельствует о том, что у него проблемы с продолжением военных действий, поэтому он хочет получить помощь от Северной Кореи.
Вот это мнение Госдепартамента, мне кажется, это просто откровенное хамство и ничего другого. Никакой серьезной аргументации, никаких серьезных заявлений о американских действиях, просто желание оскорбить. Ладно, мы люди гордые, но терпеливые. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу генерал Райдер, представитель Пентагона.
Северная Корея сегодня, по сути, подтвердила, что Ким Чен Ын встретится с Путиным. А государственное информационное агентство Южной Кореи сообщило, что он уже в пути. Есть ли у вас какие-либо подробности об этой встрече?
Я еще раз повторю. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея рассматривает возможность предоставления России любого вида боеприпасов или материальной поддержки для ведения войны против Украины, что на самом деле просто лишь усилит эту бессмысленную войну и приведет к гибели ни в чем не повинных украинцев.
Ну, просто трогательное заявление по своей односторонности от страны, которая гордится своей огромной поддержкой Украины и поставками вооружений. Ваше мнение, Александр Дугин?
Я думаю, что Америка третирует Россию как провинившегося и уже проигравшегося бывшего партнера. И здесь уже никто не сменяет, не пытается скрасить это. Америка, ее политический класс, ее руководство приговорило Россию, и любая воля к сопротивлению, которую Россия показывает, воспринимается как нечто возмутительное. То есть вообще сама Россия, что бы она ни сделала, кроме безоговорочной капитуляции, потом деколонизации и распада, кроме этого сценария, все остальное является вызовом. Мы встречаемся, мы суверенная страна с их точки зрения после СВО, уже нет. У нас есть ядерное оружие с их точки зрения, да, но оно, наверное, никогда не будет использовано. У нас есть возможность заключать союзы с кем мы хотим? Нет, такого вообще, это вообще никому не позволено, кстати, ни друзьям Америки, ни тем более врагам. И вот тут мы оказываемся в очень сложной ситуации, что, в принципе, нас от Запада, вот от глобальной западно-центричной системы, нас уже отвязали. А мы только как бы отвязываемся. То есть нас уже отвязали, а мы вот в нашем сознании мы догоняем этот факт. Поэтому мы еще думаем, общаться с Ким Чен Ином или нет. Проводить совместные учения или нет. Выходить из санкций про односторонние порядки. Понятно, что их никто не снимет. Или нет. Давно пора это все было сделать. То есть нас отвязали. И что бы мы ни сделали, сейчас мы скажем, вы знаете, мы будем аккуратно общаться с Северной Кореей, мы не возьмем их военных, потому что это может повредить психологическому состоянию, например, украинских нацистов, увидев так много корейцев с хорошим советским вооружением, с сильной ненавистью к империализму и ЛГБТ. Но на самом деле украинцы могут и побежать, потому что это серьезное испытание. Корейские войны, особенно севернокорейские, вообще были долгое время непобедимыми. Огромный Китай, их столетиями не мог завоевать. Нам надо ценить таких людей, как Северная Корея, такие режимы, как Иран, как те, кто бросает вызов этой глобальной гегемонии, выстаивают с опорой на собственные силы. Я хотел бы вот сказать, отличная идея проводить военные учения совместные. Но мы вообще когда-то без смеха будем относиться к идеям Чучхэ? Это очень интересная идея. Эта идея, этот самый иероглиф Чучхэ на корейском, воспроизводит китайский иероглиф Цзайцзян, что означает «бытие здесь». Это дизайн, по сути дела. Это идея присутствия, свободного, суверенного, мыслящего присутствия субъекта в мире, не зависящем от какой гегемонии. Это гениальная идея. Это нам, русским, вот, послушать этих гордых людей, которые отстаивают свою свободу, наплевательство на весь идеологический, экономический, индустриальный, политический контроль со стороны всего человечества, это образец, это флагман, так же, как Иран со своей религиозной идеей. Вот кто наши, на мой взгляд, союзники, партнеры и ориентиры. Все скажут, но это же позорно иметь дело с Северной Кореей. Это результат нашей пропаганды, которая въелась в наше сознание. Так американцы и подчиняют себе. Они заходят в наше сознание, когда нам дают щелчок смеяться, мы смеемся, когда нам говорят высокомерно, проявите высокомерие, мы проявляем, чтобы опираться на собственные силы, как великий севернокорейский народ своим прекрасным лидером, нам надо, на самом деле, двигаться в том же самом направлении.
Генерал, ваши последние полторы минуты.
Вы знаете, то, что американцы, ну, совершенно бесстыдное заявление, я с вами полностью согласен, поставив уже, как они с гордостью говорят, только военной помощи на 44 миллиарда, а вообще помощи более чем на 130 миллиардов, это говорить о том, что президент едет, так сказать, для того, чтобы попросить униженно у Северной Кореи помощи, что совершенно неприемлемо. Это действительно оскорбительно. Но хотя обращать внимание на это, я считаю, совершенно не нужно. И вообще на реакцию американцев, мне кажется, уже в нынешних ситуациях нам нужно поменьше обращать внимание, а добиваться действительно решающих успехов на поле боя и побеждать.
Вот то, что сказал генерал, для меня центрально. Есть ситуации, когда ты не можешь игнорировать то, что делают Соединенные Штаты, потому что как бы это часть в том числе стратегической реальности. А если у них вот есть мнения, которые особенно выражены в подобной хамской, скажем так, сознательно хамской форме, ну что ж, они имеют право эти заявления делать. Мы не можем помешать в мире кому-то заниматься сотрясанием воздуха. Хотят, пусть они это делают. А Россия, с моей точки зрения, уже фактически приняла решение, что подобного рода заявления, подобного рода предостережения, подобного рода призывы должны просто как бы восприниматься как выражение плохих манер противника, а манеры противника не являются ни в чем определяющими. Надо делать то, что надо делать на основе того, как российская власть и российское общество видят свои национальные интересы. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.